Мы с вами сегодня приступаем непосредственно к изучению Нового Завета. То есть вводная глава у нас закончилась. Если у нас будет завтра время, тогда мы позанимаемся Ветхим Заветом, вернемся к библейской истории. Вот. Ну, а сегодня просто несколько слов вообще о программе Нового Завета. Вот так, как она изложена в книге Верки Таушева, он разделяет всю историю. Вот мы с вами, помните, говорили о том, что еще в древности были попытки создать единую евангельскую историю, так называемую диатасарон. Вот здесь история разделяется на несколько частей. Ну, почему я об этом говорю? Ну, вы сами посмотрите. Я могу вам принести, у меня есть полностью вот изложение всей программы, чтобы у вас всегда перед глазами был весь как бы курс, чтобы вы ориентировались, выбирали. А? Да, что вам интересно, вот, в зависимости от ваших возможностей. Первая часть, первая глава – это пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Вот вводную часть мы с вами разобрали. То есть первая часть – это видение. Потом пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Ну, начинается от рождения Иисуса Христа и кончается его отрочеством.
Не от Благовещения?
Да, ну от Благовещения, да. То есть я как бы немножко так обобщаю. Даже еще раньше, вот сегодня у нас как раз будет тема Рождество Иоанна Крестителя. Да. И до вот темы отрочества Иисуса Христа. То есть, да, вот его путешествие в Иерусалим, да, в 12-летнем возрасте. Вторая часть – это общественное служение Господа Иисуса Христа. Ну, это наиболее обширная глава. Разделяется она на периоды между Пасхами, то есть на деятельность Иисуса Христа от традиционно от посещения Иерусалима, то есть от одной Пасхи до другой. Первая часть – это выход Господа Иисуса Христа на общественное служение и события его жизни до первой Пасхи. А вторая глава – от первой Пасхи, перечень событий до второй Пасхи, от второй Пасхи до третьей Пасхи. И вот часть третья. Последние дни земной жизни Иисуса Христа. То есть это, собственно, страстная неделя, которая... Да, последние дни земной жизни Иисуса Христа. Это часть третья. И часть четвертая – это воскресение Господа нашего Иисуса Христа, события, которые произошли после воскресения. Ну, еще, конечно, я не знаю, как мы сможем вложиться в нашу программу. Все-таки, вы знаете, в том году у нас были выступающие, и хорошие доклады здесь прозвучали. Вот, у меня тоже пожелание к всем братьям и сестрам, студентам нашего университета, философско-богословского факультета, подготовить такие тоже краткие выступления уже по Новому Завету. Ну, тему взять евангельские притчи. Ну, вы знаете, что притча – это особая форма, да, форма иносказания. Здесь важно не столько как бы изложить притчу, но и изложить так применительно ее к нашей современной жизни. Там притча о блудном сыне, о милосердном самарянине, о злых виноградарях. выступление должно...
Ну, при чём 10 девов?
Знаете, но желательно было, чтобы это прозвучало в форме как бы проповеди, такого назидания, не как научные трактаты и доклад. А знаете, что обычно в церкви вы слышите изложение евангельской событий в форме проповеди. То есть проповедь – это особая как бы форма, которая содержит не только изложение самого евангельского события, но и какое-то нравственное назидание, определенный призыв, там, поступайте так же или не поступайте так же. Вы знаете, это важно, чтобы вот, и еще раз повторяю, постарайтесь актуализировать, как бы осовременить евангельские притчи так, чтобы они зазвучали, так сказать, актуально для современного человека.
Вы записываете, кто чего, да, и когда?
Да, я думаю, так сказать, когда вы подумаете, вы сделаете свои заявки. И я, так сказать, приму...
На декабрь можно?
А?
На декабрь можно?
Можно, да. Ну, у нас предполагается зачет будет, да. У нас годичный курс, в конце декабря зачет. Вот, собственно, зачет по этой форме, да, форме проповеди. Хотя у нас это чисто мужская прерогатива в церкви, да, говорить проповеди. Но здесь мы предоставим слово женщинам. Сейчас идет общая эмансипация. Женщина выходит на первую главенствующую роль. У нас появляется новая, священство сейчас, правда, в православной церкви, слава Богу, так сказать, еще. Уже католическую церковь потрясает, так сказать, такие активисты женского священства, протестанты, я же не говорю. Но тем не менее, у нас общий процесс, поэтому подумайте, выберите понравившуюся притчу и подготовьте по ней выступление.
А если ты что-то продублируешь? Вот я возьму, тем и кто-то возьмет, а мы не знаем.
В разном ключе постарайтесь. Притч очень много, я думаю, хватит на всех, так, чтобы не дублировать друг друга. Но можно, так сказать, одну притчу, так сказать, изложить в разных как бы вариациях. Сегодняшняя тема у нас евангельская история начинается Евангелием от Луки. Зачатием предтечи Христова Иоанна.
Сегодняшняя тема,
первая наша тема, да, зачатие предтечи Христова Иоанна. Это Лука, 1 глава, 1, 25 стих. В одни царя Ирода иудейского был священник из Авиевой череды именем Захарий, и жена его из рода Ааронова имя ей Елизавет. Глава первая. Здесь мы видим упоминание царя Ирода. Царь Ирод был родом, он был идумеем, который принял иудейскую религию. Исполнилось пророчество Иакова, скипетр. Отъятие скипетра от Иуды, то есть от иудеев. Он был сыном Антипатра, узурпировал иудейский престол. Вообще это очень одиозная личность Ирод. От римского императора он получил этот царский престол. Во время его правления в Иудее, в Авиевой череде был священник Захария. Еще помните, Давид разделил на 24 череды, и каждая череда в течение 2 недель исполняла, так сказать, свои богослужебные обязанности в Иерусалимском храме. Захария, когда исполнял свои священнические обязанности, вошел в святилище, чтобы совершить кождение, и здесь ему предстал ангел, который сказал, что как бы слышана его молитва. Но вот здесь мы должны, пожалуйста, оговориться, что у Захарии и Елизаветы не было детей, это было проклятием. Вы знаете, каждая еврейская семья ожидала пришествия Мессии, и деторождение было благословением Божиим, поэтому вот отсутствие детей это было поношением со стороны единоплеменников. Это очень трагично переживал и Захария, и Елизавета. И Захарий молился. Мы не можем точно сказать, о чем он молился в этот момент. Многие считают, что о даровании ему вот благословенного чада. Другие считают, что все-таки Захария понимал, что они достигли достаточно преклонного возраста, что уже в таком возрасте как бы невозможно вот, появление детей по естественным причинам, поэтому он молился вообще о пришествии в мир Мессии. Но тем или иным образом вот его молитва была услышана, и ему предстал ангел Божий и возвестил, что от него, что будет, ибо услышана молитва твоя, и жена Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Вот здесь что как бы для нас интересно. Ну, во-первых, то, что ангел предсказал уже будущую судьбу вот этого еще даже в утробе несуществующего сына Захарии. И будет тебе радость и веселье, и он будет велик пред Господом, не будет пить вина из секеры, и Духа Святого исполнится, многих сынов обратит к Богу Израилевых, придет в силе Илиной. Для нас странно, да, кажется, вот нет человека, даже души еще нету, да, то есть не зачат еще, тем не менее уже его судьба известна, его судьба предсказана ангелом. Ну, можем сказать, что действительно как-то вот известно Богу, любая судьба любого человека, уже заранее все предопределено, просто от нас это сокрыто. Но в данном случае вот мы видим, что ангел говорит о будущем еще нерожденного и незачатого младенца Иоанна. Захария усомнился. Во-первых, он сначала устрашился. Вы знаете, весь ангел был вестником смерти в Ветхом Завете. Поэтому считалось, что встреча с ангелом – это признак скорого отшествия в иной мир. Захария сначала устрашился, потом он не поверил словам ангела. Как это так? То есть он понимал, что по естественным причинам как бы он уже не может иметь детей, жена его замотарела в годах. А ангел в доказательство истинности своих слов, во-первых, называет свое имя. Но имя это действительно много значило, то есть Гавриил это тот, который благовествовал так Даниилу там, о 77-х, да, то есть согласно которым можно было вычислить точное время, да, пришествия в мир Иисуса Христа. То есть этот ангел как бы в будущем будет благовествовать Пресвятой Деве, то есть авторитет ангела Гавриил должен подкрепить был его словам. Но, тем не менее, вот Захария был наказан, вы знаете как, да, у него, так сказать, на него напала немота, он не мог говорить, и в таком вот виде он вышел к народу. Народ тоже уже стал как бы переживать, поскольку Захария задерживался, и когда он вышел и стал объясняться с помощью рук, то вот поняли, что ему было видение, и что вот в результате этого видения он получил божественное откровение. После окончания вот этой недели богослужебной он вернулся домой. Жена его, Елизавета, зачала и несколько месяцев таилась, скрывала свою беременность. Таким образом, вот история евангельская начинается вот с повествования о зачатии святого праведного Иоанна Крестителя. Следующая тема – это Благовещение Пресвятой Деве Марии. Ну, это тема всем достаточно известная. Это Лука, 1 глава, 26-38 стих. Да. 8 стих. В 6 месяц послан был архангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же девы Мария. Но здесь мы видим, что город, в котором жила праведная семейство Назарет. Это один из городов Галилеи. Ну, вот, собственно, так приблизительно он выглядит. Я взял такой путеводитель. Может быть, многие были в этом городе. Да? Посещали его. А вот в центре города, вы видите, храм, да? Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Храм этот, Благовещение, ну, естественно, вы знаете, все храмы современной постройки, этот храм построен уже в позднее время, вот освящен Папой Павлом VI во время путешествия в Святую Землю в 1964 году. Да, построен Джованни Муцци 25 марта 1969 года. Построен на месте дома, где жила Пресвятая Богородица и где была с Иосифом Обручником. Дом этот представлял собой небольшую пещерку. Вот эта пещерка здесь изображена на фотографии. Она находится в нижней части этого храма. Это очень почитаемое, так сказать, место, особенно во время праздника Благовещения.
А почему считается, что Благовещение, ну, не так произошло?
Да, и я как раз об этом и хотел сказать. То есть это храм католический, францисканский, который построен вот на месте дома праведного Иосифа, где жила Пресвятая Богородица. Вы знаете, что она до 13-летнего возраста находилась в церкви, поскольку она дала обет безбрачия, а после 13-летнего возраста нельзя было находиться девицам при храме, и она была дана своему родственнику, праведному Иосифу, обручнику, с тем, чтобы он стал хранителем ее девства. Таким...
А что произошло, если бы он умер? Ну, он же был в таких преклонных уже.
Ну,
вот,
есть...
в принципе, как вот...
Ну, у еще было... дети были старшие, там тоже...
А, они бы тоже...
Семья, там все.
Она звала бы просто...
Вот, а вот в Назарете есть еще одна церковь святого архангела Гавриила. Вот эта церковь греческая, да, она построена на месте... источника, колодца, да, куда ходила за водой Пресвятая Дева. Интересно то, что священное предание говорит нам о том, что дважды являлся архангел Гавриил Пресвятой Деве. То есть первый раз он как раз явился на месте источника, и об этом как раз говорится в этом путеводителе, явился первый раз перед Девой около этого источника. Но Пресвятая Богородица испугалась такого нежданного посетителя и убежала домой, где села читать пророка Исаия, да, то известное место. Все девы в чреве примет, и стала размышлять, кто будет эта дева, которая вот станет от которой воплотится Бог. И вот в этот момент чтения пророка Исаии и размышлений второй раз к ней явился архангел Гавриил. И известными словами, да, благословенна ты, радуйся благодатно, да, Господь с тобою. Благословенна ты между женами. Ну, естественно, вот такое приветствие немножко смутило Пресвятую Богородицу. А вообще появление ангела, ну вообще по своей природе Пресвятая Дева трудно говорить как-то мирскими словами, да, в таких событиях, связанных с такой великой тайной, как Благовещение. Но вот здесь надо отметить как бы два важных момента в этом событии. Ну, во-первых, вопрос возникает первый. Почему вот, собственно, так долго Господь медлил вот с началом домостроительства спасения, да, с воплощением? Почему прошло столько лет? Неужели вот за этот период не было достойного сосуда, да, способно вместить божество, каким сосудом стала Пресвятая Дева Богородица, да? Ну, действительно, Иоанн Златоуст вот в толковании он как раз и говорит, что вот прошла вот эта селекция многотысячная, начиная с грехопадения. Вы помните, да, еще Ева назвала Каина, так сказать, дала ему имя, ну, который тот, который вернет нас в рай, да, предполагая, что это тот обетованный спаситель, который сотрет голову змеи. Но, тем не менее, вот прошло огромное количество лет, сменилось много поколений, прежде чем вот произошел вот этот нравственный отбор и появилась на свет та, которая была достойна вместить вот Бога, стать матерью воплотившегося Бога. И вот второй вопрос тоже. Мы как бы немножко недооцениваем роль самой Пресвятой Богородицы, вот ее сознательный выбор. Вспомните, да, ведь именно преступлением и Евы, да, тем вот актом искушение, соблазна ее, грех вошел в мир, первородный грех поразил все человечество, был как бы вот этот источник отравлен, да, отравлен грехом, то есть сознательным выбором, да, Евы, да, сознательным выбором в пользу греха, в пользу Ева подалась искушению. И здесь, ну, как бы также был предоставлен выбор, да, Пресвятой Богородицы. Тот же выбор, который дан был и праматери Еве, да, но вот если Ева совершила неправильный выбор, поддалась искусителю, съела яблоко, то здесь мы видим слова Пресвятой Богородицы: «Се раба Господня, да будь не по глаголу твоему». Вот то, что должно было сказать Ева, да, на вот предложение искусителю и то, что так восполнило, компенсировало Пресвятая Богородица. «Се раба Господня, да будь мне по глаголу твоему». То есть, таким образом, вот событие Благовещения, оно является центральным, как бы, начало домостроительства спасения, когда произошло вот наитие Духа Святаго и зачатие от Духа Святого. Следующее событие, которое рассматривается в евангельской истории, это свидание Пресвятой Девы Марии с праведной Елизаветой.
Простите, только два момента. Это какой? Вот тут,
два момента. Два, да, не три. Два, не три. Нет, ну, сознательный выбор, я подчеркнул, да. И вот второй момент, то, что вот...
Почему-то что-то
не да. Вот чтобы услышать этот сознательный выбор, да, чтобы услышать это «да», вот в лице, то есть Пресвятая Дева здесь представляла собой все человечество, да, то есть Господь как бы обращался в ее лице ко всему, обращался к себе, ну, послать вам Искупителя, Спасителя, да, который вас, так сказать, исторгнет из этой пучины греховной и спасет вас, даже там воскресенье. То есть и за все человечество отвечала, да, вот в чем как бы весомость и ценность ее ответа, что она как бы ответила за все человечество, как самый, так сказать, выдающийся и чистейший представитель, да, человечества. Да, так сказать, все раба Господня. И вот с этого момента добровольного согласия, да, человека и началось домостроительство нашего спасения. После этого Пресвятая Дева спешит поделиться своей радостью и идет к своей сроднице Елизавете, которая живет в Иудее. Но это тоже описывается у Луки. Мы с вами говорили, что Лука как не был сам очевидцем, но он писал свой Евангелие со слов Пресвятой Богородицы. Поэтому вот все эти события, которые мы с вами сейчас разбираем, они были, излагаются с евангелистом Лукой, со слов Пресвятой Богородицы, которая сама была, так сказать, очевидцем или участницей всех этих событий. Восставший Мариам в эти дни поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарин и приветствовала Елизавету. И когда Елизавета, ну это Евангелие, которое всегда читается, Богородичные праздники, взыгрался младенец в чреве Елизаветы, Елизавета исполнила Святаго Духа, воскликнула, повторяя это архангельское приветствие: «Благословена ты между женами и благословен плод чрева твоего». Ну, здесь мы видим, что тоже по наитию Святого Духа, по этому взыгранию Елизавете открылась эта истина. Истина вот зачатия Пресвятой Богородицы от Духа Святаго. Хотя она знала о том, что она отдала обет детства, и сам праведный Иосиф, от него была сокрыта эта тайна. Вот по наитию Духа Святаго праведная Елизавета громогласно провозгласила вот эту тайну зачатия Духа Святаго. Вот я тоже хочу вам показать, что Святое Предание считает, что родиной праведной Елизаветы Захария был Айн-Карем, близ Иерусалима. Это так называемый град Иудин, виноградный источник. Здесь расположена вот церковь встречи, францисканский монастырь, который как раз построен на месте, где произошла встреча Пресвятой Богородице праведной Елизаветы, воскликнула громким голосом и сказала: «Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, и откуда мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Да. Ну, вы знаете, здесь также расположен и наш православный Горнинский монастырь. Вот древняя часть церкви встречи имеет чудотворный источник, который забил момент встречи Девы Марии с Елизаветой. Под стрельчатым сводом мы видим фрески Рудольфа Вилани, изображающие молящуюся в храме Захарию и ангела, укрывающего Иоанна во время избиения младенцев. Вот.
А вот когда ты слышишь за этим моменте встречи,
да, тогда и забил. Ну, так и написано вот в этом путеводителе, да. Производили на русском языке, я не знаю, как он. Да, здесь вот слова, вот, которые произнесла Пресвятая Богородица, которые поются на утренней: «Величи душа моя Господа, возрадуйся Духом Божьим, спаси моим», написаны вот на стенах церкви более чем на 40 языках. То есть вот мы видим, почему я как бы сегодня вам показываю этот путеводитель, который, ну, как бы зафиксировал все евангельские события, ну, в таких памятных местах, в архитектурных формах. И хотя здесь вы можете видеть, ну, такие современные строения, да, это вот францисканская базилика и францисканский монастырь, но тем не менее, вот здесь написано, например, над развалинами византийской церкви V века стоит церковь Иоанна Крестителя. То есть это вот церковь 4-я или 5-я на этом месте. То есть вот это место, где была встреча святой праведной Елизаветы и Марии одновременно, и почитается как место рождения Иоанна Крестителя с глубокой древности. То есть вот начиная с V века здесь строились вот эти базилики, которые отмечали место. Вот это, собственно, место, где родился Иоанн Креститель. Здесь даже написано: «Здесь предтеча Господень родился». Ну вот мы плавно переходим как бы к этой теме, к рождению святого пророка Иоанна Крестителя. Это все тоже Лука, 1 глава, 57, 80 стих. Конечно, я думаю, вот кто-то у нас уже был в этих местах, кто-то побывает. Знаете, хорошо, когда вы прекрасно ориентируетесь вот в евангельской истории и уже, так сказать, знаете, ну, как бы, контекст евангельских событий. Приходя в то или иное место, вы уже по-другому совсем будете евангельскую историю воспринимать. Да, вот у меня был знакомый священник, который много лет служил, там лет 20, наверное, а потом он съездил в Иерусалим. И вот он, когда приехал, так вот чистосердечно признался: «Наконец я познал Бога». То есть, наконец я соприкоснулся с Богом, посетив вот эти святые места, увидев вот, ну, как бы реализм всей евангельской истории, да, то есть вот здесь родился предтеча, здесь вот состоялась встреча. Вы знаете, что есть трогательная вот церемония, да, вот это, которая воспроизводит эту встречу, когда икона там Благовещения там выносится из Иерусалима, да, навстречу ей как бы икона вот этого Сретения, вот это вот изображает целование Елизаветы и Марии, вот происходит вот такая процессия, встреча, там молебен, икона как бы пребывает, так сказать, 3 месяца в стенах Горнинской обители. Ну, вы, наверное, месте, лучше знаете, да?
На месте
игумени, да, так вот в то время, сколько Пресвятая Богородица была так в этих местах, потом уже, ну, значит, возвращается опять в Иерусалим. То есть вот как бы евангельская история, она как бы оживает у нас, когда мы попадаем вот в Святую Землю, в Иерусалим. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. Ну, это, естественно, была всеобщая радость, потом снято поношение, проклятие. Вот. И восьмой день, когда пришли обрезать младенца, хотели назвать его по имени его отца Захария, но Елизавета, мать его, сказала «нет». Попросил назвать его Иоанном. Это вызвало недоумение среди родственников, поскольку никого с этим именем не было в их родстве. Но и тогда за разрешением спорного вопроса конфликты обратились к самому отцу, который до этого времени оставался немым, объяснялся только знаками. И он попросил дощечку, и на этой дощечке написал: «Иоанн будет имя ему». И тотчас, как Евангелие говорит, уста его разрешились, и язык его стал благословлять Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали об этом по всей Нагорной стране иудейской. Ну, вот здесь на святого Захария напал пророческий дух, можно так выразиться, и он стал пророчествовать о будущем вот младенца, который родился. Благословен Бог Израилев, что посетил народ свой, сотворил избавление ему, воздвиг рог спасения в дому Давидову, отрока своего. Ну, рог спасения, вы знаете, специально существовал в Иерусалимском храме, и кто преступник, который сумел, значит, прикоснуться или схватиться за этот рог, избегал казни. Ну, вот здесь, как бы, Господь воздвигает рог спасения, то есть в лице предтечи Мессии, то есть все, так сказать, кто там с верой примут это учение, да, избегут как бы смерти, да, казни, то есть вот, вот этот рог спасения воздвигается через предтечу Мессию. Ну и так далее. Тут вот такая целая возвышенная речь. «Ибо ты наречешься пророком Всевышнего, предвидишь пред лицем Господа, приготовишь пути его». В общем, Захария, как священник Бога Всевышнего, предсказал будущее Иоанна Крестителя.
Я немножечко из контекста ваших слов не поняла. Рогом спасения здесь он называет предтечу Иоанна или Спасителя?
Ну, вообще, вот, мне кажется, здесь он говорит о вот начале домостроительства спасения, то есть, что вот, как бы, рождение предтечи – это уже начало нашего спасения, избавления от смерти. То есть, не о пришествии, конечно, спасения, а пришествии, о рождении Иоанна Пророка, в первую очередь, говорит Захария. «И спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость отцами нашими и помянет Святой Завет свой». Ну, таким образом, как бы завершилось вот события, которые предшествовали рождению самого Иисуса Христа. Но вот говоря о судьбе Захарии, о нем как бы сам Спаситель упоминает. Ирод вспомнил о сыне Захарии, издал приказ о убиении младенцев, и действительно наемные убийцы явились в храм, в то время, когда Захария совершал свои священнические обязанности, молился Богу, и с угрозами обратились к Захарии с тем, чтобы он выдал тайну, где он прячет своего младенца, поскольку Ирод помнил о вот том чудесном событии, о том резонансе, который разошелся после его рождения. И в первую очередь он как бы послал в Луту своих наемных убийц. Но Захария сказал, что он совершает молитву Богу и не знает, где его сын. И несмотря ни на какие угрозы, он не открыл место пребывания Иоанна. И в результате он был убит между храмом и жертвенником, о чем вспоминает Господь в обличительной речи перед фарисеями. Это Матфея 23 глава. Но вскоре умирает и праведная Елизавета, и Иоанн Креститель остается сиротой и воспитывается в пустыне Иудейской. Таким образом мы подошли вплотную к раскрытию темы рождения Иисуса Христа, Рождеству Иисуса Христа. Но прежде чем приступить к этой теме, у нас еще одна тема осталась не раскрыта, тема родословия Иисуса Христа. Это Матфея 1 глава, 1-17 стих, и Лука, 3 глава, 23-38 стих. Мы с вами уже неоднократно говорили о том, почему каждый из евангелистов и в какой последовательности помещает эти родословные генеалогические таблицы. Первый по 17 стих, да. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. Так начинает свой Евангелие апостол Матфей. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. И заканчивает он родословием Иосифом. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Здесь единственное, что так вызывает недоумение, почему родословие Иосифа, а не Марии, да? В принципе, Христос родился от Марии и должен был воспроизведен род Пресвятой Девы Марии. Но поскольку существовала такая традиция, Мария была единственным ребенком, поэтому она должна была быть выдана замуж за представителя того же колена, того же рода, которым была она и сама. Поэтому в данном случае родословие Иосифа есть одновременно и родословием Пресвятой Девы Марии. Поэтому и Матфей, зная эти еврейские, иудейские законы, он возводит родословие к Иосифу, упоминая, что Иосиф – муж Марии, от которой родился Христос. Но Лука в 3 главе, 23 стих, начинает в другой последовательности родословие. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матафов, Левиим, Мелхиев, Иосифов и так далее, и заканчивает Мафусаилов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий. То есть здесь абсолютно другая последовательность. Но вот многие дотошные исследователи, библеисты не раз замечали, что не всегда совпадает родословие в лицах. И существует серьезное, так сказать, разногласие между родословием Матфея и родословием Луки. Ну, в чем здесь причина? Ну, дело в том, что вот древнейший ученый христианский Юлий Африкан объясняет это законом ужичества. Ужичество. Юлий Африкан, христианский ученый, по которому, если один из двух братьев умирал бездетным, то другой брат должен был взять за себя его жену и восставить семя брату своему. Первенец от этого брака должен был считаться сыном умершего, чтобы умершему бездетным не остаться без потомства. Ну, то есть, вот он даже приводит пример. Такими братьями были Иаков, отец Иосифа по Матфею, и Илий, отец Иосифа по святому Луке. Они родились от разных отцов, но от одной матери, которая была замужем сначала за отцом Иакова, потом за отцом Илии. Имя ее было Эста. Таким образом, когда один из сыновей Эста, Илий, умер бездетным, то другой сын, Иаков, взял за себя жену его, восставив семя брата своего, родив Иосифа. Отсюда получалось, что у Иосифа как бы два отца, да? Понятно, да? То есть один как бы отец родной, а другой отец предыдущий, да, брат, который умер бездетным. Отсюда получается, что Лука ведет род Иосифа через Ресая и Ильи, отца Иосифа, а Матфей от Зарававеля через Авиуда, другого сына Зарававеля, Иакова и другого отца Иосифа. Или и Иаков. Таким образом, вот мы говорим о том, что все разногласия, которые мы встречаем в родословии, они объясняются вот этим законом ужичества. То есть, когда вот по еврейской традиции, по еврейскому закону, бездетным умирал, брат его брал, так сказать, его жену и устанавливал семя своему брату. Ну, следующая у нас тема — Рождество Христово. Ну, это целый большой пласт, да, это обстоятельства, время Рождества Христова. Ну, и сюда весь цикл рождественских праздников: обрезание Сретени Господне, поклонение волхов, бегство в Египет, избиение младенцев. И заканчивается эта часть отрочеством Господа Иисуса Христа. Это на следующий раз мы постараемся эту тему с вами пройти. Все, на сегодня тогда мы с вами прощаемся. Завтра, если у нас будет занятие, то только будет Ветхий Завет. То есть мы вернемся, так сказать, к ветхозаветным занятиям. Все, давайте помолимся. Достойно и всякого истину блажите тебя, Богородица Преснаблаженная, пренепорочная Матерь Бога нашего, честнейший, хирославнейший, без сравнения Серафим, без исцеления Бога Славородший, сущий Богородица, тебя величаем. Все, спаси Господи всех.